Говорит Радио Свобода. В эфире «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Глава «Газпром-медиа» Михаил Лесин встретился с журналистами радиостанции «Эхо Москвы». Компромисс по-прежнему не найден. США готовы пересмотреть свои действия в случае захвата американцев в заложники, но платить выкупы за них не намерены. В Петербурге сегодня хоронят актера и общественного деятеля Алексея Девоченко. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Глава холдинга «Газпром-медиа» Михаил Лесин вечером 18 ноября встретился с коллективом радиостанции «Эхо Москвы» за несколько дней до назначенного на пятницу обсуждения советом директоров вопросов о главном редакторе, о редакции и о формате вещания радиостанции. Этому предшествовало заявление Лесина о возможности отставки главного редактора «Эхо» Алексея Венедиктова из-за конфликта вокруг журналиста Александра Плющева. Лесин попытался уволить журналиста за неэтичный, по его мнению, твит о смерти сына главы президентской администрации Сергея Иванова. Венедиктов тогда воспротивился этому увольнению. И о том, чем закончилась вчерашняя встреча, расскажет мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Встреча коллектива «Эхо Москвы» и главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина продолжалась около двух часов. По версии журналистов, Лесин по существу не ответил ни на один вопрос, касающийся как судьбы уволенного коллеги Александра Плющева, так и назначенного на 21 ноября собрания Совета директоров ЗАО «Эхо Москвы», в повестке которого три вопроса – о главном редакторе, о редакции и о формате вещания. Рассказывает заместитель главного редактора радиостанции Владимир Варфоломеев.
Я не услышал конкретных ответов на те вопросы, которые мы задавали. Потому что он сказал отменять, очевидно, незаконный, он снова это подтвердил, приказ об увольнении Александра Плющева, он не собирается, хотя в самом конце уже встречи, не знаю, что произошло, его спросили, может ли он попросить завтра генерального директора отменить ее незаконный приказ. Он сказал, теоретически я могу ее попросить, и теоретически могу это обдумать, но это ответ ни о чем.
Главный редактор Венедиктов не согласен с увольнением Плющева за сообщение в Твиттере. Напомним, несколько дней назад журналист Александр Плющев задал в своем блоге вопрос, видят ли они высшую справедливость в гибели сына главы администрации президента России Сергея Иванова, который насмерть сбил пенсионерку и не понес наказания. За этот текст его уволила с работы гендиректор радиостанции Екатерина Павлова без ведома главного редактора, что противоречит уставу «Эхо». А совет директоров компании поставил вопрос о переформатировании вещания радиостанции. Коллектив «Эхо Москвы» вместе с руководителем Алексеем Венедиктовым встал на защиту своего коллеги. Свою позицию они донесли до главы «Газпром-медиа» Михаила Лесина.
Но я думаю, что несмотря на то, что он сказал, что у него в планах не было, скажем, разводить коллектив с главным редактором, он полагаю, что у него был как минимум такой интерес. И он его в этом смысле удовлетворил, потому что все те вопросы, которые задавались, их, может быть, было 20 или 25, они все были в одном настроении. Все поддерживали Плющева, все поддерживали главного редактора, все выступали против каких-либо вмешательств со стороны учредителя в работу радиостанции. Здесь он увидел вполне однозначную, как мне показалось, точку зрения журналиста.
Это был Владимир Варфоломеев. В настоящий момент, по версии главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, Александр Плющев находится в неоплачиваемом отпуске. Несмотря на безрезультатные переговоры с Михаилом Лесиным, одна из ведущих станций, по совместительству главный редактор журнала «New Times» Евгения Альбац, подчеркивает, что коллектив «Эхо» не дал себя развести.
Лесин хотел увидеть, готов ли коллектив «Эхо» Москвы сдать Плющева и сдать тем самым Венедиктова. Будет ли сейчас коллектив «Эхо Москвы» говорить, вы наши замечательные акционеры, только вы нас, пожалуйста, не распускайте. Они увидели, что есть, и, в общем, меня это очень, кстати, порадовало, что есть вполне слаженный коллектив. Люди, которые одни общим представлением о добре и зле. Ему все повторяли одно и то же. Вы нарушили закон. Вы это признали публично. Отмените приказ, который абсолютно нарушает устав «Эхо Москвы».
Другая важная тема, которая была озвучена на собрании. Миноритарии «Эхо» до конца года сделают предложение «Газпром-медиа» по выкупу у холдинга радиостанции, заявил во вторник на встрече Венедиктов. Это был его ответ на замечание Михаила Лесина, что ранее главный редактор уже озвучивал намерение выкупить радиостанцию, но такого предложения в действительности не было, рассказывает Алексей Венедиктов.
Не исключил, что если миноритарии мы обратимся официально в «Газпром-медиа» с предложением о выкупе пакета «Эхо Москвы», то «Газпром-медиа» готов рассматривать это предложение, если цена будет адекватной.
А у вас есть какие-то предложения?
Ну, я вот хочу встретиться с остальными акционерами миноритарными, выяснить возможности, посмотреть, что происходит на рынке, и, собственно говоря, вот сделать такие предложения, которые раньше я делал только устно. Михаил Ильич сказал, что устные предложения не устраивают, делайте письма. Ну, хорошо, мы сделаем письма. Независимо от того, останусь я главным редактором или нет. Я остаюсь акционером, как вы понимаете.
Ведущий программы «На эхо Москвы» Сергей Пархоменко уточнил, что в этой сделке речь может идти не сколько о покупке акций, а о приобретении лицензии на вещание.
Было сказано на это, что нынче продаются, собственно, только лицензии, а радиостанция ничего не стоит, и что Венедиктов несколько раз говорил устно, публично о том, что он не прочь, ну, миноритарные акционеры не прочь выкупить, но формально предложение с ценой никогда не было сделано относительно того, сколько предлагается, собственно, за лицензию. Венедиктов на это ответил, что до конца 2014 года он сделает такое формальное предложение. Лесин на это сказал, что он подумает в зависимости от того, какое предложение будет сделано. Это важное заявление, и это важный шаг вперед. Несмотря на то, что твердого, я вот почитал, например, что пишут сейчас уже, что будто бы Лесин обещал продать «Эхо Москвы». Не обещал. Лесин обещал рассмотреть вопрос о продаже «Эхо Москвы» в зависимости от предложения, которое он поступит. Это уже кое-что. Никакого решения на этот счет озвучено не было. Вот, по-моему, сухой остаток от этой длинной, довольно нервной встречи.
Это был Сергей Пархоменко. Холдингу «Газпром-медиа» принадлежит 66% ЗАО «Эхо Москвы», оставшиеся 34% у журналистов, в том числе у Алексея Венедиктова и у предпринимателя Владимира Гусинского. Сейчас в совет директоров радиостанции входит 5 человек, из которых 3, в том числе Лесин, представляют «Газпром-медиа». Интересы миноритариев представляет Венедиктов. 5-й независимый директор Вадим Семенов из «Ростелекома». Конфликт между «Газпром-медиа» и коллективом радиостанции возник несколько недель назад, когда в эфире прошла передача с участием журналиста «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко. Американский корреспондент провел несколько дней в аэропорту Донецка и подробно рассказал о том, как мужественно защищают этот объект солдаты украинской армии, отражая атаки сепаратистов. Передача категорически не понравилась главе «Газпром-медиа» Михаилу Лесину. Роскомнадзор заставил «Эхо Москвы» снять материал об обороне украинскими военными Донецкого аэропорта. Так, на месте расшифровки эфира с корреспондентом «Лос-Анджелес Таймс» Сергеем Лойко и журналистом «Эхо Москвы» телеканала «Дождь» Тимуром Олевским стоят сканы предупреждения от Роскомнадзора. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
В Петербурге сегодня прощаются с актером и общественным деятелем Алексеем Диводченко. Он будет похоронен на кладбище в Комарово. Диводченко нашли мертвым 5 ноября в квартире на Алтуфьевском шоссе, которую он снимал в Москве. По сообщению городского управления Следственного комитета России, признаков насильственной смерти на теле артиста не обнаружено. По одной из версий, он умер в результате несчастного случая, по другой – от сердечного приступа. Актер был известен своей активной гражданской позицией. Он был членом Объединенного гражданского фронта в Петербурге, участвовал в акциях оппозиции. В 2011 году Диводченко отказался от звания «Народный артист России» и 2 государственных премий, заявив, что не хочет получать награды из рук президента Владимира Путина. На линии прямого эфира из Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Татьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Вот буквально несколько минут назад урна с прахом Алексея Диводченко была опущена сюда, в землю Комаровского кладбища, совсем недалеко от могилы Ахматовой, буквально в нескольких шагах. Сюда пришли, естественно, актеры, режиссеры, деятели кино, театра, Александр Баргман, Григорий Козлов и другие. И, конечно, людям было очень трудно говорить, просто чувствовалось, что все речи, которые здесь произносились, даже трудно назвать речами. Это были такие выдохи людей, в общем, очень сильно заметно раненых этим горем, этой потерей. Людей очень много, и тем не менее говорят, что если бы прощание, настоящее прощание происходило в Петербурге, то людей было бы гораздо больше, потому что вот даже прощание с Алексеем Диводченко, оно как бы разделилось на Москву и Петербург. Оно прощание прошло в Гоголь-центре, вот похороны здесь, и еще здесь были отмечены 9 дней, но очень скромно у Соловецкого камня на Троицкой площади пришло в несколько человек со свечами и цветами. И здесь готовится большой вечер памяти Алексея Девоченко в день, ну, на 40 дней, как полагается. Это в основном театральные люди, они кое-кто говорил о политической, об общественной активности Алексея. Но когда спрашиваешь театральных людей, все они говорят, что важнее талант Алексея Девоченко и его театральные заслуги, его роли, чем то, что он делал на митингах и площадях. Но есть и те, которые говорят, что именно на митингах, именно в толпе, именно с протестующими, с несогласными Алексей Девоченко был особенно общителен, особенно обаятелен, что это все-таки продолжение его театральной жизни тоже, потому что здесь, на этих протестных акциях, он тоже, в общем, продолжал делать то, что он делал и в театре. Он читал стихи, только они уже звучали не в четырех стенах, а на улице звучали по конкретным поводам на злобу дня. Они будили в людях те чувства, которые и должны были разбудить. В общем, кажется, что действительно это удивительно цельный человек, удивительно одинокий. И у всех как-то обескуражены этой ранней смертью, такой несправедливой, как всегда бывает, смерть талантливого, любимого всеми человека.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. Татьяна Вольская, корреспондент Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 17 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Во вторник Белый дом объявил, что президент США Барак Обама отдал распоряжение о пересмотре практики действий США в случае захвата американских граждан в заложники. И хотя представители администрации Барака Обамы объявили, что США сохранят верность принципу отказа от выплаты выкупа, семьи заложников надеются, что Вашингтон приложит в будущем больше усилий для помощи американцам, которые оказались в руках террористов. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
О том, что американские службы безопасности вместе с Пентагоном и Министерством иностранных дел занимаются анализом тактики, используемой Соединенными Штатами в случае захвата американских заложников, стало известно из ответа заместителя министра обороны на письмо конгрессмена Дункана Хантера. В этом письме скептично настроенный законодатель пишет о том, что, по его мнению, правительство не делает все возможное для помощи американцам, оказавшимся в смертельно опасной ситуации. В качестве доказательства того, что он считает сомнительной американской политикой, Хантер, например, приводит информацию о том, что США, вопреки правилам, якобы уплатили деньги некоему афганскому посреднику за освобождение американского военнослужащего Боува Бергдала, оказавшегося в плену у талибов, а тот исчез с деньгами. Впоследствии Бергдала обменяли на 5 талибов, содержавшихся в тюрьме в Гуантанамо. Конгрессмен считает, что США требуется ясная стратегия действий в таких ситуациях, что необходимо назначить высокопоставленного правительственного чиновника, отвечающего за освобождение заложников. В ответе Министерства обороны конгрессмену говорится, что специалисты нескольких ведомств заняты оценкой практики взаимодействия с семьями заложников, сбора развединформации и координации усилий по освобождению американцев, оказавшихся в заложниках. Судьба американских заложников, захваченных радикальными исламскими группами, превратилась в серьезный политический вопрос в Соединенных Штатах. В последние месяцы радикальные исламисты обезглавили 3 американцев, захваченных в Сирии, и распространили на интернете видеозаписи этих убийств. Гибель американца Питера Кассига, о которой стало известно в воскресенье, затмила возвращение президента Барака Обамы из успешного азиатско-тихоокеанского турне. При этом, как выясняется, семьи американских граждан, оказавшихся в руках исламистов, глубоко разочарованы действиями американских властей по вызволению американцев. Близкие жалуются на отсутствие информации об усилиях по спасению заложников. У них есть ощущение, что судьба их родных является, что называется, проходным сюжетом для Белого дома. А самое главное, они поднимают вопрос о справедливости решения США не платить выкупа за американцев-заложников. Родители журналиста Джеймса Фоули убитого исламистами в сентябре, дали откровенное интервью газете «Нью-Йорк Таймс», в котором они рассказали о том, как они получили электронное письмо с требованием о многомиллионном выкупе в обмен на возвращение их сына, о том, как представители ФБР объявили, что передача выкупа является незаконной акцией, ничего не сказав при этом о том, что на выкуп товарищей их сына по несчастью граждан других стран собираются деньги. Семья жаловалась на то, что американские официальные представители держали их в темноте относительно усилий по спасению сына. Родители Фоули жаловались на то, что американские официальные лица держали их в темноте относительно усилий по спасению сына. Представители администрации ответили, что в действительности Соединенные Штаты пытались определить местонахождение Фоули. Была даже предпринята попытка спасения журналиста, которая закончилась ничем, потому что к тому времени заложники уже были переведены в другое место. Тем не менее, родственники американских заложников считают, что европейцы гораздо больше заботятся о своих гражданах, рассматривая каждый случай захвата заложников в качестве приоритетного вопроса национальной безопасности. Как соглашаются аналитики, проблема выкупа остается самой болезненной для семей заложников. Из западных стран только США и Великобритания твердо отказываются выкупать своих граждан, оказавшихся в заложниках, считая, что это лишь приведет к новым похищениям. Европейские страны поддерживают этот принцип исключительно на словах. Пока непонятно, чем закончится пересмотр практики действий в ситуации с захватом заложников, но Белый дом настаивает, что запрет на выплату выкупа останется. С такой точкой зрения согласны многие аналитики. Большинство групп, которые захватывают заложников, в том числе и те группы, в чьих руках находились убитые американцы Джеймс Фоули и Роб Сатлов, это радикальные группы, которые открыто заявляют о своей цели. Они пытаются захватить американцев, чтобы расправиться с ними, говорит в интервью CNN бывший сотрудник американского посольства в Ираке Дэн О'Шея. Чего бы эти группы ни говорили о выкупе, их цель – пропагандистские акции. И нет никаких оснований думать, что выкуп, а разговор шел о более чем 100 миллионах долларов, будет достаточно, чтобы вырвать заложников из рук этих групп. Дочь бывшего вице-президента Лиз Чейни, специалист по Ближнему Востоку, служившая в Госдепартаменте, считает, что для решения проблемы заложников требуются радикальные меры. Для того, чтобы предотвратить такие инциденты в будущем, необходимо уничтожить террористов из группировки ИГИЛ. Необходимо уничтожить эту группировку, говорит Лиз Чейни в интервью телекомпании Fox News. Президент Обама должен осознать, что мы должны сделать гораздо больше, чем мы делаем сейчас. Помимо воздушной кампании, мы должны поднять суннитов на борьбу с исламистами.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. Серьезное нарушение прав человека фиксируется в Крыму, сообщают правозащитники международной организации Human Rights Watch в своем докладе под названием «Поражение в правах. Нарушение в Крыму». Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти полуострова оказывают давление на людей, не согласных с политикой российских властей, заключают исследователи. Эксперты Human Rights Watch также отмечают, что в Крыму нарушается целый ряд обязательств по международному и гуманитарному праву. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
37-страничный доклад под названием «Поражение в правах. Нарушение в Крыму» был опубликован 17 ноября, и, как отмечают его авторы, он документирует запугивание и притеснение жителей Крыма, выступающих против действий России на полуострове. В частности, речь идет о давлении на крымских татар, начавшемся после присоединения Крыма к России. В сентябре обыски прошли в здании Меджлиса крымско-татарского народа в Симферополе. Здание было арестовано. Также постоянно сообщалось об обысках у представителей крымских татар. Исследование Human Rights Watch по ситуации в Крыму основано на 42 интервью с представителями крымско-татарской общины, активистами, журналистами и другими. Вот что в интервью «Радио Свобода» пояснила исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.
Мы собирали материал для доклада на протяжении довольно длительного времени. То есть мы ездили в Крым, в Симферополь в марте, делали несколько материалов по насильственным исчезновениям и другим преступлениям, в том числе и тем, в которых принимало участие отряды самообороны. Но вот этот доклад, он явился таким неким обзорным материалом, который охватывает промежуток времени, вот начиная с конца февраля и заканчивая сегодняшним днем. Мы общались с представителями крымско-татарской общины, с представителями ТИАТа, активистами, журналистами и с просто людьми в Крыму, в частности, для раздела по процессу процессы, так называемые паспортизации. Помимо этого, мы разговаривали с экспертами, которые находятся в Москве, и с несколькими активистами проукраинскими из Крыма, которые уехали в Киев и во Львы. Вот примерно таким образом собирался материал.
Даже по той открытой информации, которая сейчас есть, которая поступала, вот все это время можно сделать вывод, что наибольшему давлению, притеснению подвергаются крымские татары. Ваше исследование тоже это подтверждает?
Ситуация с крымскими татарами вызвала у нас очень серьезную озабоченность. Мы сначала рассматривали ситуацию с насильственными исчезновениями в марте проукраинских активистов и крымского татарина Решата Аметова, который исчез в марте, и чье тело было найдено возле Белогорска со следами пыток несколько дней спустя. В эту поездку мы также рассмотрели ситуацию с тем, как российские власти и местные власти в Крыму используют законодательство о противодействии экстремизму для того, чтобы выносить предупреждения меджилисту, в частности, который является представительским органом крымских татар, и отдельным членам меджилиса, а также крымско-татарским медийным изданиям. Власти под предлогом борьбы с экстремизмом и под предлогами поиска наркотиков, оружия и запрещенной литературы провели десятки обысков в частных домах крымских татар, в мечетях. Иногда эти обыски были несанкционированными, сопровождались в некоторых случаях, проводились не только полицией, но и проводились в сопровождении там, десятков вооруженных людей в масках. В совокупности вот эти меры, да, по проведению таких очень демонстративно агрессивных обысков, только предупреждений, вынесенных меджилису, в газете «Авдет», которая является изданием меджилиса, предупреждение АТР дает серьезное основание для беспокойств крымских татар. Власти притесняют в связи с их открытой очень позицией, критичной по отношению к тому, что российские власти делают в Крыму. Меджилис выступал против мартовского референдума, выступал против выборов парламентских в сентябре в Крыму. Открытым текстом власть говорили и Рифату Чубарову, и другим членам Меджилиса, и членам крымско-татарской общины, что ваши действия являются антироссийскими, и вы должны перестать так себя вести. Вот. То есть на сегодняшний день в Крыму даже использование слова «аннексия» или «оккупация» уже может трактоваться властями как действие экстремистского характера. Об этом, к примеру, предупредили телеканал АТР. То есть их попросили не использовать в своей работе, в своих материалах этих слов. С точки зрения прав человека, это является нарушением свободы слова. Как бы таких примеров в Крыму сегодня очень много.
Говорила Юлия Горбунова. А вот и свидетельства и самих крымских татар. Об обысках в редакции крымско-татарской газеты «Авдет» рассказывает ее главный редактор Шевкет Кайбулаев.
В начале сентября к нам в помещение, в котором работает редакция газеты «Авдет», произошел обыск с участием нескольких силовых структур. Конечно, после этих обысков они приглашают нас для собеседования, и в которых нас предупреждают письменным, таком вот официальным, что якобы наша газета является чуть ли там экстремистской, распространяет экстремистские мысли.
Крымско-татарский активист Абдурашид Джибаров говорит о том, что на сегодняшний день крымским татарам просто опасно жить на территории Крыма. Вот что он рассказывает о похищении своего сына.
27 числа сентября, 19.05-19.10, ко мне подъехала машина. Человек сообщил о том, что моего сына, Ислама Джипарова, и племянника Чердета Исламова, скрутили, закинули в машину, увезли в направлении Феодосии. Ну, это не факт, что Феодосия, но, в общем-то, так. То есть неизвестное направление, неизвестные люди в черных формах. Где они и что они, по сегодняшний день ничего не известно. Живы ли они, тоже неизвестно.
Говорил Абдурашид Джибаров, крымско-татарский активист. Исследователь Human Rights Watch Юлия Горбунова подчеркивает, что сейчас на территории Крыма в сложной ситуации оказались не только крымские татары, но и те люди, которые остались на полуострове с украинским гражданством. Они превратились в иностранцев у себя дома, говорит Юлия Горбунова.
С правовой точки зрения Россия, конечно, имеет полное право предоставлять свое гражданство тому, кому власти считают нужным это делать. Что жители Крыма, которые пожелали сохранить украинское гражданство, фактически превратились в иностранцев у себя дома. Им был дан всего лишь один месяц, чтобы принять решение о том, чтобы сохранить украинское гражданство. Многие люди просто не успели этого сделать, потому что были огромные очереди, кто-то не успел к окончанию этого месяца изъявить свое желание сохранить украинское гражданство. Те, кто этого не сделал по каким-то причинам, просто стали автоматически считаться российскими гражданами. Жители Крыма, которые все-таки смогли сохранить украинское гражданство, теоретически могут получить вид на постоянное проживание, вид на жительство в России. Однако это тоже сопряжено с определенными трудностями в связи с разными требованиями о регистрации в России и в Украине. Некоторые люди не могут доказать, что они на марте 2014 года проживали на территории Крыма. Это является обязательным условием, чтобы получить вид на жительство. То есть не совсем понятно, что с такими людьми станет. Кроме того, есть элемент дискриминации против тех, кто пожелал сохранить украинское гражданство. К примеру, они не смогут занимать государственные и муниципальные должности по российскому законодательству. И мужчины призывного возраста, которые либо по выбору, либо автоматически перешли в российское гражданство, станут военно обязанными. Реального выбора гражданства нет. Это является нарушением международного гуманитарного права, потому что с точки зрения международного гуманитарного права оккупирующая держава, которая в данном случае выступает Россия, не может предпринимать шаги, которые направлены на изменение демографической ситуации на оккупированной территории, принуждать население присягать на верность, служить в вооруженных силах.
По словам Юлии Горбуновой, оккупация Крыма – это не оценочное суждение, а констатация факта с точки зрения международного права. Контроль над Крымом Россия осуществляет без согласия правительства Украины и в отсутствии юридически признанного перехода суверенитета. Поэтому, как поясняет Юлия Горбунова, на территории Крыма должны действовать те законы, что действовали там на момент оккупации. 6 ноября представители Human Rights Watch направили властям Крыма письмо с изложением основных выводов доклада и с рекомендациями по улучшению ситуации. Ответа на это письмо пока не было. Однако, как надеются в правозащитной организации, эта работа не будет односторонней и послужит поводом для дискуссии с российскими властями. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Свобода в полдень». Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
В ночь на среду сепаратисты вновь штурмовали аэропорт Донецка, находящийся под контролем украинских военнослужащих. Как сообщает пресс-центр спецоперации на востоке Украины, атака была отбита. По данным украинских военных, за минувшие сутки погибли двое военнослужащих, еще 13 получили ранения. России нужна стопроцентная гарантия того, что ни одна страна не думает о вступлении Украины в НАТО, заявил в интервью BBC пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Датско-шведский концерн Arla Foods, занимающий 6-е место в мире по объему производства и продаж молочной продукции, решил передать бездомным свои деликатесные сыры, попавшие под действие российского эмбарго на поставки западной сельскохозяйственной продукции. С подробностями издания корреспондент Радио Свобода Сергей Джанян.
Еще до недавнего времени продукция для России производилась на 10 молокозаводах «Арла» в Дании, однако 8 августа руководство концерна сообщило о приостановке линии российского импорта. За последние годы объемы производства значительно возросли, поэтому полное закрытие такого рынка, как Россия, в компании ощутили сполна. Холодильные камеры ломились от невостребованной молочки, предназначавшейся для российского потребителя. Однако бизнес есть бизнес. За прошедшие месяцы практически все продукты, попавшие под эмбарго, компании удалось реализовать на других рынках. Неликвид записали лишь малую часть – 15 тонн сырных изделий, перепродать которые нельзя было по технологическим причинам. Отчасти потому, что выходило себе дороже менять обертку с кириллицы на другую, отчасти потому, что сыры со специями не терпят вторичной переработки. Черный список включал в себя маринованные в оливковом масле сырные кубики, а также сливочные сыры с черникой, оливками, рукколой и шоколадом. Варианты эти, к слову сказать, чисто экспортные и не предназначены для сбыта на внутреннем датском рынке. Итог, казалось бы, очевиден – списать товар в убыток и уничтожить. Однако Данию не зря называют обществом всеобщего благоденствия. Вместо того, чтобы отправить на свалку 15 тонн сырных деликатесов, Arla Foods решила передать их благотворительной организации Fødevarebanken, банк продовольствия, снабжающего бесплатной едой датских неимущих. Нам удалось распродать почти весь товар, произведенный для России к моменту введения эмбарго. Нереализованный остаток крайне мал, но нам, конечно же, не хотелось выбрасывать качественную еду. И мы искренне рады, что банк продовольствия сумеет правильно распорядиться нашими продуктами, которые иначе пришлось бы утилизировать, говорит представитель концерна Arla Foods Майя Мюллер. Банк продовольствия, основанный в Дании в 2008 году, входит в глобальную сеть более чем 1000 благотворительных организаций, действующих в 50 странах мира. По словам сотрудников банка, ежегодно в Дании по тем или иным причинам выбрасывают до 66 тысяч тонн абсолютно нормальной еды. Чтобы такое происходило как можно реже, Банк продовольствия забирает излишки у производителей продуктов питания и оптовиков, и супермаркетов, и фермерских хозяйств, после чего еда распределяется по организациям, работающим с социально уязвимыми слоями общества. Это бездомные, наркоманы, городские сумасшедшие, обитатели кризис-центров. В настоящее время Банк продовольствия объединяет около сотни волонтеров, которые 6 дней в неделю развозят бесплатное питание по 20 маршрутов. Не дошедшие до российского покупателя сыр «Арла» распределят точно так же. Все 15 тонн продукта будут переданы несколькими партиями продовольственному банку в течение ноября месяца. Мы крайне признательны дару компании «Арла». Для нас это очень крупное пожертвование. Такого количества сыра хватит, чтобы накормить несколько тысяч человек. Ну и, конечно, радует то, что качественный продукт не выкинут на помойку. Так что для всех нас это беспроигрышный вариант. Говорит директор датской гуманитарной организации «Банк продовольствия» Карен Ингер Торсен. Не следует, однако, забывать, что благотворительная акция датских сыроделов – лишь побочный эффект санкционной войны между Россией и Западом, в которую оказался втянут и датский бизнес, представленный на российском рынке 200 компаний. Согласно статистике, за прошлый год в Россию было поставлено датских товаров на сумму в 2 миллиарда 140 миллионов долларов. Это 1,9% всего национального экспорта Дании. Традиционно наибольший удельный вес датского экспорта в Россию составляют промышленное оборудование, электроника и фармпрепараты, а также продукты питания. Все в том же 2013 году товары агропродовольственного сектора составили 41% от общих поставок. Мишенью ответных российских санкций стали именно пищевики, в числе которых такие датские гиганты, как Danish Crown, производящие мясопродукты, Carlsberg, пиво и прохладительные напитки, и уже известный нам молочный концерн Arla Foods. До введения эмбарго ежегодный объем поставок Arla в Россию достигал 182 миллионов долларов, что составляло 1% от общих продаж. Однако в связи с полным закрытием российского рынка, компания вынуждена была пересмотреть планы по производству и занятости персонала. С августа на 5 молокозаводах «Арла» были уволены 79 работников. Другой датский производитель, пивоваренная компания «Карлсберг», признанный лидер на рынках стран Восточной Европы, где доля скандинавского бренда подбирается к 40%. Однако теперь на дворе новые времена. Отгрузки «Карлсберг» российскому потребителю за последние три квартала снизились на 10%, а датские пивовары ухудшили прогноз прибыли этого года на 1 миллиард датских крон. Или 167 миллионов долларов. Еще одним пострадавшим в торговой войне России и Запада стал датский животноводческий сектор. За прошлый год страны Евросоюза поставили на российский рынок мясо и мясной продукции почти на 7 миллиардов долларов. При этом крупнейшим экспортером была именно Дания, на чью долю пришлось 6,6% от всех продаж. Однако, по оценкам Датского совета по сельскому хозяйству и продовольствию, в нынешнем году из-за российских санкций страна потеряет до 685 миллионов долларов, или 12,5% своих доходов от экспорта свинины. Кроме того, у ряда датских банков растут убытки по кредитам, выданным аграрному сектору, так как запрет России на ввоз европейских продуктов питания, а также снижение цен на сельхозпродукцию заставляют фермеров и производителей уходить из бизнеса.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Дании Сергей Джанян. Российский актер Сергей Анисифоров, снимавшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный», «Морские дьяволы» и других, уехал на Украину незадолго до начала протестов на Майдане в октябре 2013 года. Как только начался Майдан, он выехал из Одессы в Киев и всю зиму провел бок о бок с другими активистами на баррикадах и в палатках. Сейчас Анисифоров снова живет в Одессе и суется с украинской миграционной службой за право получить на Украине политическое убежище. Одновременно с этим актер несет добровольческую службу в организации «Самооборона Одессы». В интервью «Радио Свобода» Сергей Анисифоров рассказал о мотивах, которые побудили его покинуть Россию, об отношении к звезде питерских криминальных сериалов Михаилу Пореченкову и к трагическим событиям в Одессе 2 мая этого года. Беседовал с ним мой коллега Марк Крутов.
44-летний Сергей Анисифоров – человек с непростой судьбой. Детдомовец родом из Вологодской области, два раза отбывал тюремное заключение за разбой и грабеж, в общей сложности 9 лет. Выйдя из тюрьмы по амнистии в 1999 году, Анисифоров отправился в Санкт-Петербург улаживать вопрос с получением российского гражданства. Когда распадался Советский Союз, он находился в колонии. Там он и попался на глаза сотруднице компании «Ленфильм», которая увидела в нем подходящий типаж для сериалов о войне криминала и милиции. Сергей успел сыграть несколько ролей и в том, и в другом амплуа, пока в 2011 году на съемках сериала «Одесса мама» у него не нашли позвоночную грыжу, из-за которой ему пришлось оставить работу. После операции Анисифоров фактически остался на улице и поселился в итоге в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства в российском Череповце. Весной прошлого года актера пригласили на передачу Первого канала «Пусть говорят», продюсеры которой разыскали его брата. С ним Анисифоров не виделся 35 лет, но к кардинальным улучшениям в жизни нашего героя это не привело. Анисифоров отправился обратно на Украину, а осенью прошлого года, узнав о событиях на Майдане, приехал в Киев.
Ну, была у меня нестандартная ситуация после большой болезни на территории России, как бы вам объяснить. Ну, у меня пошло недопонимание по многим вопросам. Сложилась некоторая такая неординарная ситуация по поводу жилья. Я добивался восстановления прав на восстановление жилья в Вологодской области, где изначально в свое время я 90-е годы потерял по решению суда. На тот момент существовал по советским законодательствам закон, что человека, когда осуждают, он автоматически лишается жилья. Через много лет я вот решил добиться справедливости и восстановить свои законные права на жилье. Я был поставлен в Череповце на очередь, жилищную очередь, там 8 тысяч каким-то человеком там. Ну, вы понимаете, что это у нас никогда этого бы не произошло. Плюс ко всему, я довольно-таки часто выезжал на территорию Украины в последнее время. Но она мне как бы уже ближе становилась к территории Украины, потому что как бы я здесь и проводил длительное время, особенно после болезни. Ну и у меня некоторые моменты начали появляться в России, что как бы мне начали делать высказывания по поводу «вот ты там в Хохляндию начал ездить, устраивался там». Ну, короче, ну и плюс у меня вот эти все передряги жизненные, которые пошли. Ну, как бы я почувствовал что-то, знаете, какое-то давление пошло на меня. Я все-таки решил собраться и в 2013 году выехал на территорию Украины, это в октябре месяце. Появилась возможность у меня оформить документы на гражданство Украины по особым основаниям, потому что в свое время, в 80-е годы, я начинал свою трудовую деятельность по трудовой книжке именно на территории Украины. Я подал документы, и у меня была одна заминка, что мне один документ надо было подать в обязательном порядке в посольство Российской Федерации, документ о судимости и несудимости на территории России. Я подал запрос в Одесский этот консульство. Мне как объяснили, что это будет 2-3 месяца ждать. Ну, я как бы выживал, тут это все начало как-то уже потихоньку обустраиваться. Ну, и тут буквально случился Майдан. Я близко к сердцу принял вот это избиение студентов, ребят, Берку там, по приказу Януковича. И я выехал незамедлительно на Майдан Незалежности. Очень хорошо меня приняли. Я сразу же определился Одесскую палатку партии «Удар». Ну и начались мои будни майдановские, посты, постоянно вылазки, суточные дежурства на баррикадах. Я уже на тот момент понял, что-то происходит не того, что, ну как бы и ранее начал понимать уже, что Янукович вор, что его надо свергнуть, что должна восстановиться более демократическая власть. Должен наступить конец беззаконию на территории Украины.
О вашем бедственном положении весной знала, можно сказать, вся Россия, после того, как вы стали главным героем программы «Пусть говорят». После этого ваше финансовое положение или ситуация с предоставлением жилья как-то изменились? Или вы уехали на Украину просто потому, что в России у вас ничего и никого не осталось, и нечего было терять?
Ну да, было и нечего и терять по поводу вот этой передачи. Там была человек с Общественной палатой России, она мне обещала помочь жильем, что у меня были основания. Но я говорю, в итоге, по каким-то причинам они отказались, мне даже Общественная палата России отказалась мне помогать. Сейчас, когда произошла аннексия Крыма, путинская агрессия вот эта пошла по аннексии Крыма, все те, кто еще как бы более лояльно относились к Майдану, знали, что я на Майдане нахожусь. В итоге и друзья, с которыми дружил много лет, в одночасье резко от меня все отказались. Вот те родственники, которые там брат, сестра, там двоюродный брат, даже они вот сейчас от меня отказались полностью. В связи с тем, что, ну, у меня есть предположение, что они предупреждены сотрудникам ФСБ о том, что со мной нежелательно общение. Сейчас я вижу, это идет полная информационная война, полностью зомбировано российское общество. Вот уже на данный момент, вот уже сейчас Россия начинает потихоньку, российские граждане, понимать, что что-то происходит не того. Пошла информация уже более хорошая, что Путин обманом засылает ребят военных на территорию Украины. Типа, там защитим русских на Донбассе. Я еще раз говорю, нам русским, я здесь нахожусь, нам не нужна твоя защита, Путин. Мы здесь прекрасно себя чувствуем. Нам не требуется твоя защита. А вот эти ЛНР, ДНР, это миф. Это мифические организации, которые под ректоратом Путина пытаются там какие-то свои навязать условия, которые нам не нужны. Нам не нужна путинская защита.
Почему вам не дают политическое убежище на Украине? Может быть, дело как раз в ваших судимостях?
Нет, дело не в этой судимости. Сейчас объясню. На территории Украины не совсем отрегулирована ситуация по поводу предоставления убежища. Сейчас вот только единственным из 102 человек, буквально на днях, Кисленко дали политубежище на территории Украины. Есть еще один момент по поводу убежища на территории Украины. Они могут предоставить не политубежище, они могут предоставить только взять тебя под особую защиту. Вот это да, это более такой, у них есть такая информация, да, она поступает постоянно мне, что вот в этом случае они могут меня только взять под особую защиту. В настоящее время я нахожусь под серьезной защитой Организации Объединенных Наций по правам человека, под их неплотной защитой.
Сергей, что вы думаете о событиях, которые сейчас происходят в Донецкой и Луганской областях Украины?
Путин хотел по-тихому забрать себе Донбасс, но у него этого не получилось и не получится. Там говорят, что ополченцы воюют. На самом деле нет ополченцев на территории Украины. Есть обманутые российские войска, которые обманом зашли на территорию Украины. Еще раз говорю, нет ополченцев, которые там типа того, они там воюют за свою территорию, что это Новороссия. Новороссии Донбасса нет. Окиньте взгляд на историю Донбасса. Кто тот же Донецк это создал.
Сергей, так получилось, что самым родным городом на Украине для вас стала Одесса. Что вы думаете о трагических событиях, которые произошли в этом городе 2 мая этого года?
2 мая я находился в одесской палатке. Я готовился к госпиталю в связи с тем, что в январе получил контузию на Майдане. У меня плотно поступала информация. То, что вот эта бойня произошла в Одессе, это была четко спланированная акция Давиченко. Те вот эти бабушки, дедушки, вот эта молодежь, которая там пошла против нашей самообороны, против мирных граждан воевать. И именно Давиченков и ему подконтрольные лица под ректоратом именно ФСБ. Он их обманом затащил в Дом профсоюзов. У них там был штаб, о котором вот эти обманутые граждане, одесситы, которые там оказались, они не знали. И там уже было готово для них ловушка. Когда они туда зашли, был там пущен газ, который, вот, когда они вот вымерли все в неестественных позах. Для них там была готова ловушка. Именно Давиченко и вот этими российскими организациями, которые были заинтересованы в этом, чтобы вот эту всю вину свалить на самооборону, на правый сектор. На тот момент они думали, что ситуация, возьмутся они в свои руки. Но Одесса на тот момент поняла и поднялась. Они не дали им развернуться вот этим пророссийским силам.
Вашу фигуру в России уже после Майдана пытались как-то использовать в пропагандистских целях? Мол, вот смотрите, бывший уголовник не стал известным актером и снова взялся за старое, теперь воюет на стороне фашистов.
Вообще-то я скажу, что фашисты сейчас – это Путин и компания. По поводу моей личности в России, да, она уже используется. Это пропаганда, я уже замечаю на российских сайтах. А знаете, я борюсь не за фашистов. Я борюсь за Украину, за украинский народ. Потому что украинский народ, он дал всему миру понять, что мы можем, мы встали с колен. И мы хотим сделать свое государство независимым, более прозрачным, независимым от Путина, от путинского государства. Потому что Путин, он захотел создать вот эту Новороссию, вернуть СССР. Он царь там, знаете, бог, он никто. И путинский режим падет. В этом я уверен, потому что есть уже к этому предпосылки, есть уже такая чувствительность такая, что Россия потихоньку уже начала понимать всю происходящую ситуацию, что она тоже поднимется с колен, свергнет режим Путина, так же, как мы свергли режим Януковича. А по поводу фашистов, У нас нет фашистов. У нас есть обычные граждане Украины, которые защищают свою независимость от путинского геноцида, который в дальнейшем это будет трактоваться как геноцид против человечности, против украинского народа в Нагарском трибунале, где я, естественно, буду присутствовать, лично буду как свидетель всех событий. У меня это только одно желание. Потому что режим Путина, он сейчас сравним с режимом Чаушеску. И он кончит так же, как это власть Чаушеску. И по поводу этой пропаганды, мою сторону, пусть они пропагандируют. Я уже с этим смирился. Ну, сами понимаете, что стараюсь меньше обращать на эти вещи внимания. Вот как бы вот так.
Сергей, вы снимались в сериале «Улица разбитых фонарей» и в некоторых других, где также играл актер Михаил Пореченков. Что думаете о его нашумевшей поездке в Донецк?
Да. Я с ним дважды пересекался. Как бы вам объяснить? Миша сам по себе такой хороший человек, да, это я не скрываю. Но вот меня, конечно, удивила ситуация по поводу того, что он оказался в Донецке. Знаете, сейчас я его Мишу осуждаю, я его презираю. Он захотел сделать пиар на убитых гражданах Украины, на тех же убитых российских солдат, которых Путин обманом засылает на территорию Украины, задним числом их оформляет, что их как бы не существует. И этих ребят, и Пореченков одел вот эту каску пресс, которую он дискредитировал прессу вот этим моментом. Таких людей должны все осуждать, презирать и, как говорится, стараться с ними не общаться, не пожимать ему руку, каким бы он даже ни был актером. Его увидел бы, я просто его плюнул бы в лицо.
Если в России, как вы говорите, свергнут Путина, вы вернетесь сюда или пути обратно нет?
Нет, даже если свергнут Путина, я уже себя считаю украинцем, полностью считаю украинцем. Я остаюсь здесь, но в своей душе другой помощью. Я буду незамедлительно, конечно, оказывать россиянам, оказывать всестороннюю помощь, чтобы людей, знаете, чтобы у нас люди более себя почувствовали, да, как бы более-менее так свободно. Но это всему свое время, сейчас сложно об этом судить пока. Ну, надеюсь, да. Не по возвращению, но какую-то помощь я буду, естественно, в дальнейшем оказывать.
Говорил российский актер Сергей Анисифоров. Вопросы ему задавал мой коллега Марк Крутов. Администрация театра ДОК продолжает ожидать официального разъяснения от Департамента имущества Москвы о внезапном расторжении контракта на аренду помещения в Трехпрудном переулке, где театр успешно работал в течение 12 лет. Одновременно сотрудники театра ведут поиски альтернативной площадки для своих спектаклей на случай, если выселение окажется неизбежным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский.
Театр документальной пьесы «Театр ДОК» – это негосударственный, некоммерческий, независимый коллективный проект. Многие работы выполняются волонтерами на добровольной основе. Спектаклям театра присуждены многие призы. Их приглашали на престижные фестивали Европы. В середине октября этого года театр заранее направил документы в Департамент имущества Москвы для продления договора аренды. Текущий договор с правом приоритетного продления действует до середины декабря. И через несколько дней получил неожиданный отказ со ссылкой на расторжение договора еще в мае этого года. Однако никакого уведомления руководство театра не получало, поясняет заместитель директора театра ДОК Виктория Холодова.
Для всех это стало полной неожиданностью, полным шоком. И что интересно, причина отказа не объяснялась. Когда об этом начали писать разные СМИ, соответственно, они же задали вопрос уже департаменту имущества напрямую, в чем же причина отказа. О продлении и те им объяснили. Нам они не объяснили, они объяснили средства массовой информации. О том, что театр ДОК произвел незаконную перепланировку помещений, и на основании этого договор расторгнут.
Одно из первых письмо в поддержку театра написала актриса Оксана Мысина.
Мы решили не ждать, а просто это родилось сразу, после того, как мы узнали, что театр ДОК вообще могут, и что есть такая вероятность, что это грандиозное сообщество людей может быть выселено из этого потрясающего пространства, ставшего домом для очень многих и драматургов, и молодой публики, которая здесь сконцентрировалась вокруг вот этого движения новой драмы. И весь съезд интеллигенции, конференция вся проголосовала в поддержку театра. И тогда подошел к нам один человек, говорит: я бывший директор Ходжонкова. Если бы вы знали, сколько миллионов людей поддержали, хотели, чтобы этого не случилось, Но случилось то, что задумали наши власти. Поэтому готовьтесь к тому, что это произойдет. Но вообще здорово, что вот такая поддержка.
Боже, как вы необычно выглядите. Как вы себя чувствуете?
Хорошо я чувствую. Немного поджарено, а в остальном... Это что такое, мне шевелиться по районам?
Это уши.
Автор русской адаптации пьесы «Берлус Путин» Варвара Фаер полагает, что даже лишившись помещения, театр «Док» не пропадет.
Даже если весь театр «Док», там коллектив театра «Док» взять и посадить в какой-то там по камерам распихать, то они все равно найдут способ друг с другом общаться. То есть театр «Док» — это такое неубиваемое пространство, состоящее из людей, которая выживет в любой ситуации.
Журналист и театральный историк Джон Фридман напоминает, что театр «Док» — это 12-летняя история принципиально нового театра в России.
Сцена намоленная. Здесь история писалась в течение 12 лет. Это историческое место. Я сегодня, когда я пришел, я сфотографировал на всякий случай стены вот этого дома, этого театра, потому что вдруг там получится, что театру придется куда-то переехать. Вот это будет паломничество к этому месту. Гарантирую, в течение 30-40-50 лет и дальше паломничество будет еще больше, потому что это будет тогда то знаменитое место, где 50 лет назад, 70 лет назад делалось театр «Док».
И все же сотрудники театра сожалеют. В ремонт этого помещения было вложено много сил. Зрители привыкли приходить именно сюда. И новая площадка, или несколько новых, если не удастся найти постоянное пристанище, это потеря многих зрителей и важной репетиционной базы.
Это пространство, где проводятся какие-то конференции, ну, иногда конференции, иногда обсуждения, иногда дискуссии, иногда круглые столы и так далее. Все-таки есть небольшое такое офисное, да, пространство, где можно провести какие-то встречи необходимые, ну и проводить работу со зрителями какую-то определенную.
Сотрудникам театра «Док» важно внимание общественности, готовой всеми силами защищать этот уникальный проект. Но им все же хочется верить, что происходящее не является давлением по политическим мотивам. Продолжают режиссер Анастасия Патлай и актриса Оксана Мысина.
Понятно, что когда происходит давление на какие-то независимые СМИ, то, в принципе, и такое явление, как театр «Док», может привлечь чье-то внимание. На самом деле, всегда есть надежда, что мы вот тут такие маленькие, занимаемся своим делом, и, в принципе, никого не трогаем, и не трогайте, пожалуйста, нас. Потому что для все-таки такого огромного города, как Москва, небольшой подвал на там 50-60 человек зрителей, большого политического веса, не играет, тем более, что все-таки мы занимаемся не политикой, а людьми, человеком, его существованием в современном мире. Мы, люди, которые занимаемся театром, стараемся просто об этом не думать. Мы делаем то, что считаем нужным, и делаем вид, упорно делаем вид, что мы живем в свободной стране, потому что у нас есть конституция, потому что у нас есть вещи, которым мы следуем сами, какие-то свои собственные установки. И поэтому мы не хотим и отказываемся принимать условия игры, которые нам пытаются навязать. И то же самое делает театр «Док».
Руководство театра продолжает ожидать официального уведомления о выселении от Департамента имущества Москвы. Параллельно продолжают и поиски альтернативного помещения. Журналист и историк театра Джон Фридман объясняет, почему для Москвы и России важно, чтобы театр «Док» так или иначе продолжил свою работу.
Вот это маленькое пространство поддерживает свободу слова. Это маленькое пространство доказывает, что свобода слова жива, что она возможна, что она сильна. Свобода слова, свобода мыслей. Здесь удивительное ощущение свободы, поиска и так далее, без которых на самом деле искусство никак жить не может.
Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
И на этом все. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работал Арслан Саидов. Следующий выход в эфир в 16 часов по московскому времени. Я прощаюсь с вами как раз до этого времени. Всего доброго.